Стенографический отчет. 7 апреля. Страстная пятница. Неудовольствие и тревогу. Государь крайне обеспокоен страшными неслыханными злодеяниями, свершающимися в Первопрестольной. Отмена высочайшего посещения пасхальных богослужений в Кремле – происшествие чрезвычайное. Особенное неудовольствие Его Императорского Величества вызвало попытка московской администрации утаить от высочайшего внимания череду убийств, которая, как нынче выясняется, длится уже много недель. Когда я выезжал из Санкт-Петербурга вчера вечером для произведения разбирательства, еще не произошло последнее убийство, самое чудовищное из всех. Умерщвление чиновника прокуратуры, ведущего следствие. Событие для Российской империи небывалое. А леденящие кровь обстоятельства этого злодейства бросают вызов самим основам законопорядка. Господа, чаша моего терпения переполнена. Предвидя законное негодование Его Величества, я собственной волей и в силу имеющихся у меня полномочий принимаю следующее решение. Слова падали веско, медленно, пугающе. Говоривший обвел тяжелым взглядом лица присутствующих, напряженные у москвичей и строгие у петербуржцев. Хмурым утром Страстной Пятницы у князя Владимира Андреевича Долгорукова происходило чрезвычайное совещание в присутствии только что прибывшего из столицы министра внутренних дел графа Толстого и чинов его свиты. Прославленный борец с революционной бесовщиной был желт и отечен лицом. Нездоровая кожа под холодными проницательными глазами свисала безжизненными складками, но голос был будто выкован из стали, непреклонный, властный. «Властью, принадлежащей мне по министерству, отрешаю генерал-майора Юровского от должности московского обер-полицмейстера», отчеканил граф, и среди городского полицейского начальства прокатился полувздох-полустон. «Господина окружного прокурора, служащего по ведомству юстиции, я отрешить не могу. Однако же настоятельно рекомендую его превосходительству немедленно подать прошение об отставке, не дожидаясь принудительного увольнения». Прокурор Козлятников побелел и беззвучно зашлепал губами, а его помощники заерзали на стульях. «Что же до вас, Владимир Андреевич?» Министр в упор взглянул на генерал-губернатора, слушавшего грозную речь со сдвинутыми бровями и приложенной к уху рукой. «То вам, я, разумеется, давать советов не смею, но уполномочен поставить вас в известность, что государь изъявляет вам неудовольствие положением дел во вверенном вам городе. Мне известно, что его величество намеревался в связи с вашим грядущим 60-летним юбилеем службы в офицерских чинах наградить вас высшим орденом Российской империи и бриллиантовой шкатулкой с вензелевым изображением высочайшего имени. Так вот, ваше сиятельство, указ остался не подписан, а когда его величество будет доложено о возмутительном преступлении, произошедшем минувшей ночью...» Граф сделал красноречивую паузу, и в кабинете стало совсем тихо. Москвичи замерли, ибо в воздухе повеяло ледяным ветерком конца великой эпохи. Без малого четверть века правил древней столицей Владимир Андреевич Долгорукий. Весь покрой московской чиновной жизни давным-давно приладился к его сиятельным плечам, к его твердой, но не стеснительной для жизненного уюта хватке. И вот выглядывало так, что Володе большое гнездо настает конец. Чтобы обер-полицмейстера и окружного прокурора прогоняли с должности без санкции московского генерал-губернатора, такого еще не бывало. Это верный знак, что и сам Владимир Андреевич досиживает в высоком кресле последние дни, а то и часы. Крушение исполина не могло не отразиться на судьбе и карьере многих из присутствовавших, и потому разница в выражении лиц московских и петербургских чинов стала еще заметнее. Долгорукий убрал руку от уха, пожевал губами, распушил усы и спросил: «И когда же, ваше сиятельство, его величеству будет доложено о возмутительном преступлении?» Министр прищурился, пытаясь вникнуть в подоплеку этого, на первый взгляд, простодушного вопроса. Вник, оценил, чуть заметно усмехнулся. «Как обычно, с утра Великой Пятницы император погружается в молитву, и государственные дела, кроме чрезвычайных, откладываются на воскресенье. Я буду с всеподданнейшим докладом у Его Величества послезавтра, перед пасхальным обедом». Губернатор удовлетворенно кивнул. «Убийство надворного советника Ижицына и его горничной При всей возмутительности сего злодеяния вряд ли может быть отнесено к числу чрезвычайных государственных дел. Вы ведь, Дмитрий Андреевич, не станете отвлекать его императорское величество от молитвы из-за этой пакости? Вас подивить и самого по головке не погладят? Все с тем же наивным видом спросил князь. Не стану. Подкрученные седоватые усы министра чуть шевельнулись в иронической улыбке. Князь вздохнул, приосанился, достал табакерку, сунул в нос понюшку. «Ну, до воскресного полдня, уверяю вас, дело будет закончено, раскрыто, а злодей изобличен! А-а-а-ще!» На лицах москвичей появилась робкая надежда. «Желаю здравствовать», — мрачно сказал Толстов. «Но позвольте узнать, откуда же такая уверенность? Следствие развалено. Чиновник, который его вел, убит». «У нас в Москве, батюшка, важнейшие расследования никогда не ведутся по одной линии», — наставительно произнес Владимир Андреевич. «Для того при мне состоит особый чиновник, мое доверенное око, известный вашему высокопревосходительству коллежский советник Фондорин. Он близок к поимке преступника и в самое скорое время доведет дело до конца. Не правда ли, Эраст Петрович?» Князь величественно обернулся к сидевшему у стены коллежскому советнику, и лишь острый взор чиновника для особых поручений был способен прочесть в выпученных водянистых глазах высокого начальства отчаяние и мольбу. Фондорин встал и, немного помедлив, бесстрастно произнес. «Истинная правда, ваше сиятельство, как раз в воскресенье, думаю, закончить». Министр взглянул на него из-под лобья. «Думаете? Извольте-ка поподробнее, каковы ваши версии, выводы, предполагаемые меры?» Эраст Петрович на графа даже не взглянул, по-прежнему смотрел только на генерал-губернатора. «Если прикажет Владимир Андреевич, изложу. Если же такого приказания не будет, предпочту сохранить конфиденциальность. Имею основание полагать, что на данном этапе расследования расширение числа посвященных в детали может стать губительным для операции».
«Что?» — вспыхнул министр. «Да как вы смеете? Вы, кажется, забыли, с кем имеете дело?»
Золотые эполеты петербуржцев заколыхались от негодования. Золотые плечи москвичей пугливо поникли. «Никак нет». Тут уж Фондорин взглянул и на столичного сановника. «Вы, ваше сиятельство, генерал-адъютант свиты его величества, министр внутренних дел и шеф корпуса жандармов. А я служу по канцелярии московского генерал-губернатора и вашим подчиненным ни по одной из вышеперечисленных линий не являюсь. Угодно ли вам, Владимир Андреевич, чтобы я изложил к господину министру состояние дел по расследованию?» Князь пытливо посмотрел на подчиненного и, видно, решил, что семь бед — один ответ.
«Да полноте, батюшка Дмитрий Андреевич, пусть уж расследует, как почитает нужным. Я за Фондорина ручаюсь головой. А пока не угодно ли московского завтрака откушать? У меня уже стол накрыт».
«Ну, головой так головой», — зловеще процедил Толстов. «Воля ваша. В воскресенье ровно в 12:30 на рапорте в высочайшем присутствии обо всем будет доложено. В том числе и об этом». Министр встал и раздвинул бескровные губы в улыбке. «Что ж, ваше сиятельство, можно и позавтракать». Большой человек направился к выходу, проходя, ожег дерзкого коллежского советника испепеляющим взглядом. За ним потянулись чины, обходя Эраста Петровича как можно далее.
«Что это вы, голубчик?» — шепнул губернатор, задерживаясь возле своего подручного. «Белины объелись. Ведь это ж сам Толстов. Мстителен и долгопамятен. Со свету живет, найдет оказию. И я защитить не смогу».
Фондорин ответил глуховатому патрону прямо в ухо, тоже шепотом. «Если до воскресенья дело не закрою, ни вас, ни меня тут все одно не будет. А что до мстительности графа, то не извольте беспокоиться. Вы видели цвет его лица? Долгая память ему не понадобится. Очень скоро его призовут к рапорту не в высочайшем, а в наивысочайшем присутствии».
«Все там будем», — набожно перекрестился долгорукой. «Два дня всего у нас. Вы уж расстарайтесь, голубчик. Успеете, а?»